Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Чему нас учат дети? Гость «Американского часа» – философ Гаррет Мэтьюс. Музыкальная полка Соломона Волкова. Новый взлет битломании.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Политическая атмосфера в Америке, как мы уже говорили, стала вновь столь раскаленной, что когда в начале этого учебного года Обама обратился к американским школьникам с горячей речью, то многие родители не пустили детей в школу, посчитав обращение президента партийной уловкой. Между тем, Обама не сказал ничего особо нового. Скорее наоборот, он напомнил о старых истинах. От вашей успеваемости, сказал президент 50 миллионам учеников, в конечном счете зависит будущее всей этой страны. Другое дело, что и это бесспорное по своему содержанию выступление можно трактовать как пролог к борьбе за очередную в социальном пакете Обамы реформу, необходимую для разрешения вяло текущего, но опасного кризиса всей системы просвещения. Она явно устарела. Но о том, как ей поспеть за 21 веком, горячо и ожесточенно спорят педагоги. И я, как бывший ученик и учитель, хорошо их понимаю. Вспоминая собственные школьные годы, я до сих пор не могу отделаться от недоумения, чему меня только не учили. Но кто в здравом уме хочет знать, чему равен синус альфа, какова валентность водорода и как нам реорганизовать рабклин? Состав образования всегда отстает от прогресса, никогда не бывает актуальным. В 18 веке школа учила про газ-флогистон. В 20-м – квадратному уравнению. Ни того, ни другого мне так и не пришлось встретить на двух континентах, где я жил, и в 50 странах, где я побывал. Единственными осмысленными уроками были те, которые я всегда прогуливал – пение, труд и физкультура. Первое могло научить меня наслаждению музыкой, которую я был напрочь лишен до 40 лет. Второе нужен каждому, чтобы испытать то физиологическое удовольствие от массажа рук, а работу, которую приносит нам труд. Физическая культура служит прообразом любой другой. По-настоящему мы знаем то, что умеем. Только целостное, а не головное знание преображает человека радикально и навсегда. Но как раз всему первостепенному, дающему навык и приносящему радость, мы учились вне школы и часто вопреки ей. В моем детстве, скажем, лучшим примером тому служил футбол. Никто не объяснял нам правил, но каждый мальчик страны владел ими. Это было ненасильственное, органическое знание, содержащее награду в самом себе. Сегодня таким футболом служат компьютеры, обращению с которыми дети учатся шутя, а взрослые плача. Школа тут ни при чем, она всегда отстает и давит, как будто у нее нет другого выхода. Найти его – первостепенная задача. Но пока школа мучается вопросом, чему учить детей, американский час пригласил в гости профессора философии, чтобы задать ему встречный вопрос. Чему можно научиться у детей? Этой теме посвятил свою профессиональную карьеру автор известной в Америке монографии «Философия детства» Гаррет Мэтьюс. С почетным профессором Массачусетского университета в Амхерсте беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Фрейд считал, что дети до 5 лет не способны отличить реальность от фантазии. Согласны?
Я так не думаю. Проблема в том, что мы сильно усложняем их жизнь, рассказывая с самого раннего возраста выдуманные истории. Мы принуждаем детей с малых лет решать, что правда и что выдумка. Поясню на примере моих детей. Они любили, когда я им читал сказки из сборника под названием «В конце этой книги живет монстр». На каждой странице было предупреждение главного персонажа Гровера: «Не переворачивайте эту страницу, потому что на последней странице книжки должно было появиться чудовище». Добравшись же до конца книги, дети обнаруживали назидание. Видите, чудовища нет, а вы боялись. Дети понимали с самой первой страницы, что никакого монстра не будет, но играли в игру с Гровером, продолжая переворачивать страницы. Они понимали, что монстр выдуманный, и не боялись его. Истории, которые мы им рассказываем, книги, которые мы детям читаем, выдуманные. В них действуют разговаривающие животные, чье поведение такое же, как у людей. И дети умеют различать, где выдумка, а где правда. И они умеют это делать с самых ранних лет. Говорить же, что они не различают, где выдумка и где реальность, значит игнорировать содержание тех историй, которые мы им рассказываем.
Может, нужно рассказывать детям только правдивые истории?
Нет, я считаю, что фантастические рассказы полезны и им, и нам. Они помогают нам ориентироваться в других наших проблемах. К примеру, другими любимыми историями моих детей были рассказы Артура Лобелла про лягушку и жабу. В одном из своих приключений они пытаются выбраться на высокую гору и размышляют, достаточно ли они храбры для этого. Перед походом они смотрят на себя в зеркало и решают, что выглядят достаточно смелыми. Встреченные по ходу путешествия испытания, которые они не могут выдержать, заставляют их вернуться домой, где они залезают под одеяло и храбро там прячутся какое-то время. Перед детьми возникает сложный вопрос философии. Что такое храбрость? Реальная и воображаемая. Истории такого типа заставляют задуматься о важных проблемах. Дети прекрасно понимают, что лягушка и жаба не могут разговаривать. Ценность таких рассказов в том, что они приглашают детей задуматься о серьезном. Что значит быть храбрыми и храбрые ли они сами?
Другая аксиома. Дети аморальны и не могут отличить добро от зла. Так ли это?
Нет, вопреки определенным теориям морального развития, даже самые маленькие дети демонстрируют моральные чувства и чуть позже начинают мыслить нравственными категориями. Психолог развития Мартин Хоффман пришел к интересным заключениям о сочувствии у маленьких детей. Он описывает случай полуторагодовалого Майкла, который, видя плачущего друга, приносит ему сначала игрушки, а потом самую ценную с его точки зрения вещь – любимое одеяльце, завернувшись в которое, приятель перестает плакать. Приемлемым объяснением происходившему будет только одно. Майкл мыслит моральной категорией сопереживания. Он понимает, что значит горевать и что может помочь в таком случае. Другой пример – чувство справедливости, тоже оформленное в довольно раннем возрасте. Видя, как один ребенок получает два печенья, а другой – ни одного, ребенок заметит вслух, что это несправедливо. Чувство справедливости проявляется у детей довольно рано. Они не могут, конечно, объяснить, что такое справедливость или мотивы своего поведения, но моральные эмоции наблюдаются у них в самом раннем возрасте.
Вы считаете, что неограниченная любознательность детей может только пострадать от строгих рамок философских догм? Тогда как учить детей философии?
Меня немного беспокоит само понятие обучения. Так получилось, несколько лет назад меня пригласили на встречу с пятиклассниками одной школы в Шанхае. Посадив 200 школьников в зале, устроители думали, что я буду читать им лекцию о философии. Я, наоборот, думаю, для начала нужно больше слушать самих детей, а не отмахиваться от их вопросов. Следует самим интересоваться философскими вопросами и обсуждать их в форме диалога, внимательнее прислушиваясь к тому, какие вопросы задают дети. В одной из моих книг я привожу пример 3-летней Урсулы, у которой заболел животик. Мать советует ей прилечь и заснуть, и тогда боль уйдет. Урсула спрашивает, куда уйдет боль. Матери предоставляется возможность самой задуматься над вопросом, что такое боль, что значит уходить и возвращаться, и обсудить это с ребенком. Обсуждение затронет широкий круг вопросов. Ребенку можно объяснить, что боль не собака, она не может выбежать во двор или спрятаться под кровать, но что боль, как собака, может вернуться, что велосипед нужно смазывать, чтобы избавиться от скрипа, и ребенку нужно принимать лекарства от болезни, но что скрип не уходит в другое место, он вернется, если велосипед оставить под дождем. Это я говорю к тому, что преподавать философию детям не следует, ее нужно делать вместе с ними.
Почти все философы были мужчинами. Часто они или были бездетными, или мало внимания обращали на детей. Семейное положение и пол как-то связаны с философией?
Я уверен, что связь есть. Один мой студент в своей диссертации об истории философии сравнил мыслителей женщин и мужчин. Как и он, сегодня мы к этому вопросу относимся с большим вниманием и пониманием, чем раньше. Философы обращали мало внимания и на философские мысли детей. Были несколько исключений. Одним из заинтересовавшихся был Карл Ясперс, у которого есть интересное описание философии как мышления, начинающегося в детстве. Меня это тоже занимает. Как у философов появляются детские мысли?
young children have.
Кто-нибудь задавал детям прямой вопрос, что такое философия?
Yes, I sometimes do that.
Да, я сам иногда это делаю. Я спрашивал пятиклассников в соседней школе. Один из них на вопрос, что такое философия, ответил, что это когда сильно думаешь о чем-то. Другой сказал, что философия — это попытка найти во всем смысл. Не такие плохие ответы, правда?
I thought those were pretty good responses.
Что вы думаете о Винни-Пухе как о философе?
У него встречаются очень интересные места. Я иногда читаю лекции на тему «Литература и философия», и тогда обязательно упоминаю Винни-Пуха и, конечно, Льюиса Кэрролла. Правда, Кэрролл был профессиональным философом. Произведений детской литературы, затрагивающих философские вопросы, много, хотя их авторы не были философами. У Винни-Пуха много философских мыслей, вызывающих размышления. Взять хотя бы его попытку объяснить, что возглас «ага» может означать очень многое. Здесь поднимается вопрос языка и философии. У Винни-Пуха много интересных рассуждений.
Чему вы сами научились у детей?
Расскажу такую историю. Когда в дом к родителям мальчика по имени Иэн пришли гости со своими тремя детьми, он смотрел любимую телепередачу. Пришлось переключиться на другую программу, чтобы угодить пришедшим в гости детям. Иэн пожаловался матери, на что она ответила, что лучше сделать счастливыми трех людей, чем одного. Традиционный ответ для прагматической философии. Но Иэн задал следующий вопрос. Почему трое эгоистов лучше одного? Это очень глубокий по содержанию вопрос.
A city full of flowers, a city full of rain. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die.
На волнах Радио Свобода.